Лет пять назад, может быть, вот на севере Германии, в небольшом городе Диппольц, проходила евангелизация. Знаете, церкви иммигрантской там не было, а было желание там, чтобы она была. В городе было немало иммигрантов, которые выехали из бывшего Союза в свободную страну, христианскую страну Германию, свободную, ну, как и Америка во всех отношениях. И поэтому в церковь не ходили. И вот молодежь Бензенбрюк, 30 километров от этого городка, они решили там провести евангелизацию, молились, постились, ходили по улицам, раздавали приглашения, и как раз под Рождество лет пять назад, сняв здание ресторана большого, пригласили меня там проповедовать. Да, потому я говорю, что эту церковь вполне можно назвать филиалом церкви «Пилигрим». Знаете, были покаяния, потом прошло время, было крещение, туда переехал брат Юрий, и пасторское служение начал нести, потом опять под Новый год пригласили на Рождество меня, опять были покаяния. В общем, родилась церковь, и вот третий раз в этот же ресторан, в этот же город меня пригласили там участвовать в служении, и я благодарю всех тех, кто молился и молится, это наше совместное служение. Я ясно понимаю, что без молитв, без поддержки церкви, без тыла, знаете, ну невозможно совершать служение. Ад не так просто, он не отдает так просто души для Бога. Если не будет победы, если не будет молитв, ну, проповедь, она без молитв, без поддержки, она не будет того силы иметь. И опять были молитвы, были люди, которые выходили со слезами, плакали, молились, к Богу обращались. Но вместе с тем радостным, знаете, все 10 дней были очень напряженные. По 2 собрания как минимум на день, а иногда 3, потом еще общение с молодежью, женатики там собирались. Ну, в общем, 10 дней прошли очень быстро. Ну, несколько информации вот о том, как живет наше братство. Вы знаете, ну, много не скажу, но печально, много печального можно рассказывать. В Германии несколько союзов, баптистских союзов, и между собой не имеют мира. И причина этому, как я узнал вот на сегодняшний день, сколько я знаю, это внешний вид. Я всегда был в удивлении. Я говорю, Бог дал мне возможность посещать разные церкви, разных союзов, так как я гость. Хотя я спрашивал с одного союза баптистского, к вам придет проповедник другого баптистского союза, дадите ему проповедовать. Ну, знаете, так помолчали, дали понять, что не очень желательно, чтобы с какого-то союза, с какой-то другой церкви, не из ихнего союза, приходили к ним проповедовать. Но я как гость, тем более с Америки, ну, давали мне проповедовать. Так вот, внешний вид. Я удивляюсь, вы никто не носите украшения. Ни один союз не носит украшения. Ни один союз, ну, вернее, все союзы носят косынки, я имею в виду сестры. Никто штанов не носит, я имею в виду сестры, ну, джинсы. Никто, ну даже галстуки некоторые не одевают. То есть они внешне выглядят, ну придраться не к чему. И все-таки находят эту пуговичку, за которую мира не имеют. Это, ну я не знаю, это может быть до безумия доходит. Я один пример, яркий, свой личный. Так получилось, в Голландии мой багаж и Люден багаж задержался. Мой на 3 дня после Рождества пришел, а Люден на шестые сутки пришел с Голландии. Наши чемоданы. Ну, я как был в одежде дорожной, ну, не в собрании. Первое служение в ресторане, и меня нашли костюм. Некоторые молодежь знают Якова Ковальского, он выше меня ростом и на пару размеров больше. И, ну, я одел его костюм, ну, так как, знаете, ну, ничего, зато в костюме. А вот рубашка Артура, он как ростом, как я, а только у него шея поуже. И знаете, я одел хорошую рубашку, но пуговица не сходится. Я галстуком, ну, поддержал. Нашлись те, кто не на покаяние смотрели, то, что люди плакали, молились, каялись, подошли и сказали, что якобы я соблазном служу до конца. Пуговичку не застегнул. Но я сказал так, сколько мог, в смирении, на багаж ссылался. Больше скажу, знаете, Вот все познается в сравнении. Знаете, как дорожишь потом своей церковью, где просто очень, где свободно проповедоваться. Я вот, знаете, иногда представлял себе, вот если бы так получилось, я переехал бы в Германию и ходил бы в какую-то из этих церквей. Ну, ужас просто, я не знаю, как бы там, ну, мы по-другому немножко привыкли, и наши служения отличаются. Немцы, которые у нас были, музыкальный коллектив, с которым я работаю не один год, знаете, они говорят, как у вас хорошо в Америке, как просто у вас все. Я помню, наш пастор Александр Станиславович, мы посетили одну из церквей одного из союзов, я ему говорил, ты церковь не приветствуй, они не реагируют. Он не поверил. Я так не могу, как он. Он вышел с улыбкой и говорит, братья и сестры, я вас приветствую. Знаете, тишина, и никто не улыбнулся. Меня переводчик, я в этой же церкви проповедовал этот раз, переводчик попросил, ну поговори, как раз Крисмас был, Рождество, поговори с детьми, детей много впереди сидит, поговори с ними, пообщайся. Я говорю, ну у вас же не принято. Ну, поговори, как вот ты можешь. Ну, я говорю, ну, попытаюсь, но у вас же не принято. Ну, уговорил мне переводчик, и я, пользуясь переводчиком, значит, взял подарочек. Я говорю, детки, я вам приготовил подарочек, но не всем, кому-то, кто ответит на мой рождественский вопрос. Я задам вам вопрос, и он не очень сложный, но попытайтесь ответить на него. Я говорю, вот когда звезда вела мудрецов, а над каким помещением она остановилась? Ну, смотрю, детки начали шевелиться, кто-то сказал там пещера, потом кто-то повторил опять пещера, кто-то опять пещера. Ну, в общем, никто из детей не ответил. Я говорю, молодежи, церковь тоже большая, на балконе, говорю, молодежь, ну, детки, вот немножко они как-то не получается у них. Скажите, молодежь, где, над каким местом остановилась звездочка Вифлеемская? Послушайте конец истории. Тишина была, я знаю, что не принято в церквах задавать вопросы с кафедры. И вдруг кто-то закричал с балкона над дворцом Ирода. Я говорю, ну не совсем точно, у нас разные Библии, наверное, или Евангелие. Но, в общем, немножко оживление началось в зале, и начался разговор. Я тогда обратился к хористам, говорю, хористы, ну вы ответьте тогда, выручите, чтобы я уже начал проповедовать же, у меня о Рождестве проповедь. Ну, хористы не ответили, пытались, не ответили никто. Тогда я, ну, уже, чтобы выйти из положения, к проповедникам, сидят два ряда или три проповедников, я говорю, братья, ну, вы выручите, скажите, над каким помещением остановилась эта самая звездочка. Знаете, ну, может, некоторые знали и промолчали, а некоторые сказали тоже не в попад, растерялись, а впереди сидят три пресвитера, и на меня так строго смотрят. Я говорю, следующий уровень уже будет служителя, я им задам. Вы знаете, что после собрания было? Ко мне подошел пожилой дедушка пресвитер и говорит, ты почему такие вопросы задаешь? В общем, братья и сестры, все познается в сравнении. Слава Богу за нашу церковь. Слава Богу. Ну, а теперь проповедь. Я извиняюсь, операторы, кому я сказал место, чтобы до перевода... И другое я читать буду. Я люблю Андрея слушать вот всегда, но он все мои мысли сказал. Пришлось взять другое место. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Я буду читать 19 стих по 31. Послушайте. И вот свидетельство Иоанна. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 19 стиха по 31. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же ты, Илия? Он сказал, нет. Пророк? Он сказал, нет. И сказали ему, кто же ты, чтобы дать нам ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу. Он сказал, «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. А посланные были из фарисеев, и они спросили его, «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» И он сказал им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня, Я недостоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все есть, о котором я сказал, идет за мною муж, который я стал впереди меня, потому что он был прежде меня, я не знал его, но для того и пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Вы знаете, небо молчало долгие столетия. Помните, мы однажды молчащую страничку вместе с вами вспоминали, я это люблю делать, когда страничка, которая разделяет два завета, страничка, на которой нет ни одного стиха из Библии, страничка, на которой даже номера нет. Вы знаете, люблю вспоминать эту страничку, потому что в ней молчание было небо. Небо молчало 300 лет, больше. И пытались пророки заглянуть, и пытались праведники заглянуть, как бы на цыпочки даже привставая, что же будет за период, когда придет Он, Бог в теле человека. Что это будет за время? Что это будет за служение, когда Бог будет ходить среди людей по земле? И вот он первый пророк. Первый новозаветный пророк. И его первое пророчество было о том, что он уже среди нас. И оно было уже открыто. Он вышел в пустынные места, он вышел, чтобы говорить, проповедуя, поднял крик о том, что он уже среди нас. Настолько сильное было его служение. Вы знаете, написано об Иоанне, что не был рожден женами ни один человек, ни один пророк, настолько он имел силу, сильнее не было. Я думаю: Господи, а в чем же сила Иоанна являлась? Не написано, чтобы он кого-то воскресил, какое-то чудо сделал, какое-то знамение дал. И так я понимаю, что его все служение, сила его служения заключалась в слове. Действительно, он поднял настолько крик в пустыне, как нам и пастор говорил, настолько крик поднял в пустыне, настолько сильно было его слово, людей как огромный пылесос засасывал. Они шли, исповедуя свои грехи. Они каялись, и в знак покаяния, что совершили покаяние, Иоанн крестил их в воде. Вы знаете, вот такое крещение не было известно евреям. Само крещение, как вот об этом говорил Андрей, когда вот язычники в иудейство обращались, то они сами себя крестили, они сами себя погружали полностью в воду. Там еще некоторые были обряды, но они, прежде чем стать иудеями, язычники, обращались в иудейство, они занимались самокрещением. Но чтобы кто-то кого-то крестил, такого не было в израильском народе. Закон Моисеев ничего не говорил о крещении. И вот на берегу Иордана началось необычное служение. Вышедший из пустыни человек обратил на себя внимание, что он говорил, и говорил слово настолько сильное, что написано: Иерусалим, вся Иудея и вся окрестность Иорданская, они шли в пустыню, чтобы послушать этого пророка. И когда они слушали, вы знаете, они каялись там. Всех ли крестил Иоанн? Нет, не всех. Помните, пришли фарисеи, и он их остановил. Он сказал: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? И я вопрос этот задавал сам себе: кто внушил? Если это сатана, то может ли он сделать сатана, побуждать людей и бежать от будущего гнева? Если это Бог побудил, то почему Иоанн останавливал? Ответы могут быть разные. Но, скорее всего, человеческий страх. Они, слушая, пришли в страх, но не меняя жизнь свою, хотели принять крещение. Иоанн их не допустил. Он сказал: сотворите достойный плод покаяния. Не просто слова скажите: я каюсь. Сотворите достойный плод покаяния, чтобы я вас мог тогда крестить. Поменяйте свою жизнь. Вы знаете, вот в то время Иудея пришла в движение. Люди шли в пустыню. Люди шли, чтобы слышать слово. Он 30 лет прожил в Назарете. Мы ничего не знаем, как проходило время там, в Назарете, когда он жил в Назарете 30 лет. Что делал? Но когда началось движение к пустыню, когда началось движение на берегах Иордана, вы знаете, это был для него знак. Мы об этом сегодня уже слышали. Для него, для Мессии, это был знак. Там в пустыне был глаз вопиющего. Он здесь уже, он среди вас. Он явится. Настало то время, он уже среди вас. Вы ожидали Мессию. Вы веками ждали его. Он пришел, он находится среди вас. Знаете, пришла духовная делегация. Священники и левиты, посланные из Иерусалима, пришли на берег Иордана, внимательно наблюдали то, что происходило. Они пришли к выводу, скорее всего, это тот Мессия. Они подошли к нему, мы прочитали, они подошли к Иоанну и говорят: «Ты Христос?» Он говорит: «Нет, я не Христос». Тогда они сказали: «Ты Илья?» Его служение, он пришел в силе и духе Илии, они вычислили. Его служение так было похоже на пророка Илью, они не назвали другого пророка. Они не сказали: «Ты Елисей?» Они сказали: «Ты Илья?» Мы немножко об Илье в конце тоже вспомним. Он сказал: «Нет, я не Илья». Они задавали ему вопрос: «Скажи, нас послали, мы должны дать ответ тем, кто нас послал. Скажи, ты пророк?» Мне понравился ответ Иоанна: «Сильный в слове человек. Земля ничего подобного не носила на себе. Не было сильней пророка, как Иоанн». А вдруг Иоанн говорит: «Я не пророк. Я просто крик в пустыне. Я не претендую на почесть и славу. Я не собираю учеников себе, поклонников. Я здесь, в пустыне, крик поднял, чтобы вы поняли, что он здесь, он пришел, он должен выступить на служение. Готовьтесь к этому». На следующий день, когда ушла делегация, не знаю, что они сказали в Иерусалиме, на следующий день Иоанн видит идущего Христа. Они были братья двоюродные. Где-то полтора года было между ними. Когда Иоанн увидел его, он сказал: «Я не знал». Я думал и продолжаю думать над словами Иоанна, почему Иоанн сказал: «Я не знал его». Ведь было время, когда Мария пришла посетить Елизавету. Иоанну было 6 месяцев уже. Мария только вошла приветствовать Елизавету, и взыграл младенец. «Как, Иоанн, ты говоришь, ты его не знаешь?» Скорее всего, он не ожидал, что это будет он, Мессия, его двоюродный брат, Христос. Иисус Христос, он будет Мессия. Он, когда увидел его, ему было откровение: вот он, это он. И он тогда воскликнул, сказал уже стоящим на берегу людям: это Агнец, который берет на себя грехи мира. Почему пришел креститься? Прежде всего, чтобы исполнить волю. Прежде всего, чтобы смириться, подчиниться воле, сказать: «Да, Отец, я согласен с Твоей волей». Второе, он принимал мессианское служение. Агнец с этого время брал на себя грехи мира. Я хотел бы, чтобы мы могли представить эту картину, когда два посланника неба на берегу Иордана встретились. Они смотрели друг на друга. Обоим оставалось считанные годы. Иоанну даже меньше. Пройдет совсем немного времени, его обезглавят. Пройдет 3,5 года, другого распнут. Два посланца неба стояли на берегу, смотрели друг на друга. Сегодня мы это событие вспоминаем. Слава Богу! Он пришел, чтобы исполнить волю Отца. Он пришел, чтобы нас искупить, нас спасти. Знаете, голос продолжал звучать на берегу. Голос пустыни продолжал звучать. Приготовьте, приготовьте путь Господу. В ночь под Новый год, как раз с самолета, когда я прилетел, так получилось, меня практически с кровати сняли, привезли на молодежное общение под Новый год. Буквально с самолета. У меня было слово, о котором я немножко хотел бы сказать, хотя бы часть, перед тем, как помолиться. Знаете, когда священники и левиты наблюдали за Иоанном, за его служением, о том, как много людей приходило на берег Иордана, как они каялись в своих грехах, охладевшие, отступившие от Бога, падали пред Богом, прося прощения, а потом заходили в воду. Это было необычно для евреев. Иоанна и прозвали крестителем, он не сам крестился, он крестил других в знак того, что они говорят, что каемся пред Богом, хотим, чтобы наша жизнь была другой. Вы знаете, это была ночь, когда голос, это был тихий голос, разбудил спящего в пещере пророка Илью. Он 40 дней шел к священной горе Хорив, он устал сильно и уснул в пещере. И ночью раздался голос. Это не был громкий голос, он не напугал Илью. Бог спросил его: «Илия, а почему ты здесь?» Илия начал Господу жаловаться: «Господи, ты видишь, что делается в народе, как отступил народ от тебя, как разрушили твои жертвенники, как поубивали пророков, меня, а я один остался, меня ищут, чтобы убить». Бог ничего не сказал пророку на его жалобу. Он сказал: «Выйди из пещеры». В эту ночь пророк вышел из пещеры. Бог сказал: «Я пройду мимо». Илья стоял у входа в пещеру, всматриваясь в ночь, и вдруг послышался гул. Гул, который усиливался, усиливался, и настолько сильная стихия обрушилась ветра. Вы знаете, написано, что ветер, который разрывал горы и скалы. Нам трудно представить такой ветер. Это не ветер, который даже деревья с корнями выворачивает. Написано: ветер, разрывающий скалы. Представляете, какая стихия разбушевалась, когда носила все. И корни, и деревья, и камни в этой стихии разбушевавшиеся. Илью бы унесло, смело бы вот с того места, где он стоял у входа в пещеру, если бы не Бог. Илья всматривался в эту стихию, разбушевавшуюся, на этот гул, свист, грохот. Он смотрел и хотел видеть там Бога. Он хотел в этой разбушевавшейся стихии увидеть Бога. Но написано в этом хаосе, в этом свисте, в этом грохоте, в этом смерче не было Бога. Вы знаете, этот смерч, он вызвал вот гору Хорив, расколебал так, что началось землетрясение. Написано, после этого смерча было землетрясение, гора начала шататься и посыпались камни. Грохот продолжался. Илья всматривался в ночь, смотрел и ждал какой-то контур, как-то увидеть Бога, как-то посмотреть, как выглядит Бог. Но написано, что в землетрясении Бога не было. Если бы Илия мог тогда понять этот урок сразу, если бы он мог почувствовать, он был увлечен этой стихией, если бы он знал, что Господь подошел, тихо подошел и стал рядом с ним. Он смотрел в ночь, он смотрел на стихию, а Бог подошел и стоял рядом со всем. А потом такое знамение было, знаете, огонь пошел. Насколько сильно это было, не знаю, но я думаю, что было сильное впечатление. Илия смотрел, он знал о кусте Моисеевом горящем. Он думал, ну точно теперь в огне будет Бог. В огне я увижу контур Бога. В огне я, вот я что-то Бог хотел сказать мне через огонь. Он смотрелся в огонь, но и в огне Бога не было. Послушай, когда все это прошло и наступила тишина, совсем рядом, рядом совсем, пророк услышал нежный голос. В русской Библии написано «веяние тихого ветра», другие переводы говорят «нежный голос». Бог спросил Илия. И Илия в страхе плащом накрывает лицо. Не туда смотрел. Бог рядом. Он закрыл свое лицо милостью, он все понял. Он все понял, что не надо бояться Иезавели, не нужно прятаться, не нужно убегать. Если бы можно было, Бог сказал ему, я для тебя колесницу приготовил, не догонят, и Иезавель не догонит. Огненную колесницу, не бойся. Вы знаете, после вот того, что Бог показал бессловные уроки, показал ему эти наглядные уроки, разве не могу послать ветер на дворец Ахава? Разве не могу послать огонь или землетрясение? Или я рядом? Сегодня этот нежный голос не крик в пустыне, приготовьте путь Господу, а нежный голос в сердце твоем. Приготовь путь Господу. 2008 год наступил. Слышишь? Наступил уже 2008 год. Приготовь путь Господу. Приготовься к пришествию. 2008 год. Услышь этот нежный голос Божий. Приготовься, будь готова встречать Господа. И вот с этими словами давайте мы закончим молитвой служения наше во имя Господа. Аминь.